Еще раз всем привет, меня зовут Денис, и я алкоголик, город Пенза, трезвый с июля 2010 года. Хочу поблагодарить вас за то, что позвали на спикерскую, потому что не так часто удается вообще спикерить, с учетом того, что у нас в городе не так сильно развито сообщество, у нас только одна группа, и ей в том году было, точнее в этом году было 4 года, ну то есть сообщество пенинскому. Поэтому, очень большое спасибо. Стараюсь быть полезным. С чего начать? Ну, если тема, что было, что сделал, что стало, то, алкоголиком я был с самого рождения. То есть тогда я этого еще не понимал, потому что у меня в семье мама была алкоголичка. Она тоже этого не признавала до самой смерти. То есть она умерла от последствий алкоголизма, то есть цирроз печени. Но семья моя была очень довольно-таки, если говорить так образно, да, успешной. То есть у меня мама всегда хорошо зарабатывала, у меня отец работал, то есть они никогда не выпивали. Я думал в детстве, что пить плохо, что курить плохо, и всячески это скрывал. То есть воспитывали меня очень хорошо. То есть мать меня вкладывалась. То есть она вложила в себя всю. И симптомы алкоголизма, вот если брать, да, духовную сторону, то она мне стала проявляться с детства. То есть я с детства был замкнут, то есть я часто уходил в себя. Мне очень сложно было коммуницировать с одноклассниками, поэтому у меня были проблемы в школе, да, то есть я был довольно-таки здоровый, но именно духовно был слаб, и поэтому у меня из-за этого возникали проблемы. Ну, если простыми словами, да, там меня могли зачмырить там и так далее. То есть вот в первых классах с меня могли там что-то потребовать, и я это мог отдать. То есть вот такие вот казусы происходили. И, в общем-то, даже там, когда мне приходилось драться, я побеждал. И все равно получалось так, что вот духовно я не вывозил эту ситуацию. Но тогда я, естественно, ничего не знал. И эту проблему решил алкоголь, да, то есть первый раз, когда я попробовал, именно вот осознанно, то есть мне приходилось в детстве пробовать, там, родители на Новый год бокал пил и так далее. Но вот именно осознанно, с целью того, чтобы выпить, да, по-взрослому, вот когда я первый раз, я нажрался, то есть до состояния вообще, то есть я валялся в собственных там слюнях, то есть феномен тяги у меня проявился сразу, с первого употребления. В общем-то, все остальное время он не был такого, да, чтобы он не проявлялся. Я не мог это контролировать, то есть, точнее, не контролировать, а знать это. В общем-то, я к этому относился, как нормально. И родители мои тоже, к этому, наверное, никак не отнеслись. То есть в моей жизни еще были наркотики, и большая часть, да, наверное, не жалел алкоголь, потому что я пил всегда, да. А можно про наркотики тогда?
Нет, прости, пожалуйста. Ну, у нас группа А, там, поэтому
Я
давай.
понимаю, я анонимный алкоголик, но просто это часть, и ее не вырежешь. То есть я не могу завуалировать
Ну,
эту тему.
просто вещества, изменяющие
Да,
сознание,
я
то есть, да.
стараюсь сказать, то есть вот я употреблял вещества, когда были деньги. Все остальное время я пил. То есть и пил, когда употреблял вещества. То есть алкоголь, был такой неотъемлемой частью. Но я не знаю, может, в детстве, конечно, и можно было этого избежать, то есть стать алкоголиком. Но тогда никто ничего об этом не знал. Да, не было ни сообщества, мои родители вообще были. Они не знали, что делать. У меня мама сама пила, хотя она была латентной алкоголиком. Но со временем это стало все равно проявляться, и это было видно. Но она до конца дней своих так и не признала, что у нее проблемы. То есть она упорно старалась доказать, что она нормальная, хотя уже была деградация. И вот я не помню, когда я начал, да, там в школе, в каком классе. То есть первый раз, когда я выпил, я нажрался, второй раз, естественно, было то же самое. И то есть любая моя выпивка заканчивалась тем, что либо я нажрался, либо что-то заканчивалось. либо там какие-то ситуации, то есть независимо от меня, да, то есть если бы я мог, я пил, но ситуации иногда вынуждали этого не делать. Ну и первое время держал страх перед родителями, что они узнают там, и так далее. Когда появились вещества, стало прятаться проще, потому что не пахнет. Но в определенный момент, естественно, родители все это узнали и попытались меня там в лечебницу положить. То есть они делали все, что могли на тот момент. Ну и, в принципе, вообще все, что могли. Потому что я много воровал, естественно, и у родителей тоже, и где только можно. Несколько раз они меня уложили в лечебницу, возили колдуну, потом возили, кодировали там так, ну, короче, медицинскими препаратами. Но ну, это не срабатывало, потому что я, во-первых, в это не верил, во-вторых, я не слушал, и, в-третьих, врачи, с которыми я разговаривал, как вот, да, были на другом уровне, то есть я их не воспринимал. Продолжалось это, наверное, если не ну, последний раз я употребил в 33 года, то есть с лет на 11, да, то есть 20 с лишним лет у меня такое было время тотального пьянства, да, не буду говорить тарч, пьянство. То есть я за это время просрал всю учебу, просрал все работы, потому что я не мог работать. Я на работу приходил, и она заканчивалась тем, что я там что-то украду, и меня выгонят. Это в лучшем случае. То есть, ну, как любой алкоголик, я врал везде, непонятно зачем. На определенном этапе жизни я, естественно, обзавелся женой. Ну, тоже, да, не с такого круга общения, но где-то рядом, да, то есть она не употребляла вещества, но она пила. Она до сих пор сейчас пьет, я с ней общаюсь, то есть она тоже алкоголик. У нее отец хронический алкоголик, но она вот не верит. И вот все это продолжалось вместе с ней. Я начал прятаться от нее. Потом у меня родился сын. Опять же, для того, что, возможно, это может повлиять на меня, и я перестану жить так, как я живу, из-за сына. Ну, естественно, это не повлияло, потому что на его крестины, вместо того, чтобы быть в церкви, я валялся где-то на притоне, я уже не помню. То есть я уже появился после. Мне было, естественно, стыдно. Мне, естественно, приходилось как-то оправдываться. Но что было, то было. Таких вот осознанных мыслей у меня насчет того, что у меня проблемы, если сейчас, да, говорить об алкоголизме, то есть употребление там у всех практически одинаково, это неинтересно. Но вот в моменты некого просветления, потому что оно было, да, потому что я же всегда просыпался, я трезвый, а вот это вот состояние, да, далекое где-то на подсознании, что ну, в моей жизни происходит жопа, причем такая круглая, здоровая. Но было. И я не знаю, почему я на это не обращал внимания. Потому что, ну, я реально, я когда об этом начинал думать, мне было больно, да, мне хотелось плакать, потому что я вижу, что моя жизнь катится в никуда. А самое страшное, что я ничего не хочу, никуда не стремлюсь, у меня нет ни смысла в жизни, ни цели. То есть, когда меня первый раз спросили, а какая у тебя цель, мой первый спонсор, и я там начал кубатурить. А вот это. По факту, ну, цели не было. То есть я... Фонит.
Денис, продолжай, пожалуйста. Гена, выключи, пожалуйста, микрофон.
Сейчас, простите, сейчас появится.
Описано в книжке, да, то есть употреблял, чтобы жить, и жил для того, чтобы употреблять. То есть вот он весь смысл, все крутилось вокруг этого, все мои знакомства. Ну, то есть такая жизнь, полное отчаяние. То есть я это понимал, на определенном этапе у меня был разговор с женой, она так искренне, да, то есть она тоже понимала, что то есть у меня очень плохо. Она говорит, чем мне тебе помочь? Я вот помню тот момент, что мне было больно, я со слезами на глазах говорю, ты мне уже не поможешь, я, наверное, от этого умру. То есть у меня уже, да, на подсознание был первый шаг, то есть принять того, что ну, вот эта вещь, тогда я думал, что вот там вещества или алкоголь меня проглотило, то есть победило. Ну, такое внутреннее осознание того, что я уже с этим справиться не смогу, и что, скорее всего, меня это убьет. И, в принципе, где-то далеко в глубине души, возможно, я и хотел это, потому что ну, жизнь превратилась в некую такую, да, гонку, борьбу в никуда, ни зачем. То есть ты просыпаешься, и первое, что у тебя в мыслях, это страх. Ну, любой. Там их миллион было. Но сам принцип того, что ты просыпаешься страхом и засыпаешь со страхом, что тебе либо не хватит, либо... Ну, я думаю, все знакомы, что это такое. Обещать не буду. Я не знаю, сколько это продолжалось, потому что последние года это было вообще, ну, какая-то агония, потому что я уже работать не мог, я уже воровать не мог. Я из квартиры сделал притон, где был ребенок. То есть у нас была хорошая квартира. Ну, то есть притон в квартире, где трехлетний ребенок, жена, которая тоже ну, не выносила все это. Не знаю, там, сколько я еще протянул. Но случилась такая ситуация. Меня выбрала мама. Вот в той жизни единственное, что меня связывало с жизнью и с тем, что можно жить, это мама, потому что она была созависима, естественно, и она до последнего своего вздоха пыталась мне помочь. Я, естественно, этим пользовался, но она была той связующей деталью, которая меня связывала с жизнью, потому что я сам работать не мог, то есть я, в принципе, ничего не мог. Я был иждивенцем, естественно, у меня отец занимался бизнесом, и вот она была тем звеном, которое связывало меня с отцом, то есть который меня не мог послать нахер из-за нее. И вот когда она умерла, я так ну, в глубине души понял, что все, это конец. И когда мы сидели в машине, уже с кладбища ехали, и я рядом с отцом сидел. Я что-то сижу, а там машина была завита, и сижу, что-то говорю, слушай, что-то вот неудобно сидеть. Он говорит, подожди, говорит, неудобно будет попозже. И вот тогда я понял, что все, я жить не смогу, потому что у него были возможности, были связи, он мог мне устроить такую жизнь, точнее, он мог мне в первый это выгнать из квартиры, а мы жили на его квартире, естественно, у меня своего ничего не было, то есть ни собственности, естественно, ни денег, ни работы. Я на тот момент сидел на шее у жены, ну, там, по двору, там, пока была мама, мог там у нее что-то взять. Но опять же, это все шло не в семью. То есть семья только выносила. Ну, в редкий случай, когда в игровых автоматах что-то выиграешь, да, такое бывало, но это очень редко. И умерла мать, она, по-моему, так, у нее 11 ноября, да, были похороны. И уже в декабре я оказался в реп-центре. В Кемерово, то есть это за 3500 от Пензы. Ну, меня, видать, упорно туда отец отправил. То есть он не бросил меня, а он меня отправил в центр. Точнее, он не то, что отправил, он сказал, выбирай, либо едешь туда, либо тебе конец. То есть, ну, я понимал, что он сделает то, что он хочет, и я приблизительно знал, что он сделает, и это было невыносимо. И на тот момент, в принципе, у меня не было выбора, то есть я ничего уже не выбирал, я как такое, ну... аморфное вещество, просто передвигающееся, не думающее, не принимающее никаких решений, в общем-то, и всего боящееся, да, то есть, я, естественно, согласился, меня туда отправили, я увидел там столько же, человек 30 таких же людей, я думал, что это все бред, то есть, 5,5 месяцев я вышел, я не поверил, я врал там. И вот выйдя, сколько я пробыл, по-моему, в социуме месяц, там, трезвый, и приехала моя жена, которая жила с другим, сказав мне, что я думал, что я сейчас все восстановлю, сейчас приедет мой сын, я буду самым лучшим отцом, там, ну, такие иллюзии себе понакидал, очень интересные, красивые. Она приехала, уехала, и я сорвался. И вот понимание... Вот этого срыва, точнее, не то, что понимание, а это агония, это состояние. У меня дней 10 всего лишь был срыв. Я похудел килограмм на 20 за эти 10 дней. Но самое важное, что я прочувствовал состояние, которое описано в первой главе 12 шага, где описаны четыре всадника. Я не помню там какие, но, по-моему, страх, ужас, паника, одиночество и самое важное вот это желание, искреннее желание умереть. То есть я это прожил. Реально в этом состоянии долго находиться нельзя, поэтому я, наверное, похудел на 20 килограмм, потому что я просыпался с одной мыслью – сдохнуть. Ну, так как любой алкоголик, я трус, естественно, сам себя убивать я не хотел. Я хотел там веществами себя загубить, но у меня, естественно, не было денег. То есть, ну, вариантов не было, но вот это состояние, когда ты чувствуешь вот это всеобъемлющее одиночество, один, абсолютное одиночество, то есть это, ну, можно так назвать, это очень страшно, то есть это, ну, нельзя долго в таком состоянии находиться. Я за 10 дней испытал такое, что, ну, я всю жизнь это не испытывал. Это ежесекундное состояние, которое уходило только тогда, когда я врубался, точнее выключался. На тот момент водка мне уже вообще не помогала, то есть я пил ее как воду. Я ее пил, а она не работала вообще. То есть я ее даже перестал пить, потому что, ну, это было бессмысленно, она не действовала. Вот. Ну, было страшно, больно, одиноко. Но у меня был вариант. Отец, опять реп-центр. Он, естественно, не отказался, естественно, меня туда взяли. Но вот тогда я принял ключевое, наверное, решение в своей жизни, которое мне помогло. Я принял решение больше не думать своей головой. То есть я приехал в центр, подошел к консультанту, там, ну, друг мой как был, говорил: слушай, Дим, давай ты год за меня подумаешь, а я, можно я не буду думать, то есть я боюсь думать своей головой. Он согласился, но это было, может, там утрировано, но принцип был такой, что то есть я принял решение не принимать решения своей головой и, естественно, не делать, основываясь на своих решениях. А второе было ключевое решение – не врать. То есть я принял решение перестать врать вообще. Поначалу это было сложно, потому что я привык врать, и это привычка, ну, то есть, чтобы убрать эту привычку, надо было выработать новую привычку – не врать, а привычки, они, ну, не так просто, да, деформируются, ну, перестраиваются. То есть это такой очень болезненный процесс – выработать взамен одной привычки другую. Но вот когда ты понимаешь, что у тебя есть выбор либо делать так, либо сдохнуть, то есть нет вот таких каких-то нескольких вариантов, то есть, да, смерть и не смерть, то есть вот это что, я не знал. Да? Но я понимал, там уже что-то понял, что программа, высшая сила, тыры-пыры, то есть представления некие были. Но форточки не было, то есть у меня было четкое понимание того, что я умру, что все, что можно было в этой жизни, я уже попробовал. И самое главное, что я жить-то не хочу. Конечно, тяжело тут все даже начинать, вот, но все равно вот этот шаг, ну, по факту был второй, да, то есть на тот момент для меня высшие силы были там люди, ну, как вот у всех там, кто через центр проходил, там, впереди идущий, вот это выражение, там, консультанты, но высшие силы – это то, что я представляю в данный момент об этом, и мне этого хватало. Но вот эти ключевые решения, они нереально спасли, и это как бы был вот толчок, да, то есть мне сразу стало легче. Незначительно, но стало легче, я это почувствовал. То есть, выйдя с центра, у меня уже было четкое понимание того, что я хроник, то есть алкоголик. Ну, естественно, сначала пошел на группы НЭП, потому что, ну, рекомендации центровские. То есть я пошел, я начал ходить на группы, взял служение, нашел блатного спонсора, да, там, ну, тогда в Кемерово было модно, там, кто там, ну, у кого круче спонсор, не то, что у кого круче спонсор, а ты понимаешь, что этот человек там имеет вес, и, ну, короче, был у меня блатной спонсор. Наверное, год, может быть, полтора я ходил, да, создавал видимость некого выздоровления, то есть общение там с братьями, сестрами, хождение на группы, так, послуживал. Но на определенном этапе мне стало плохо. То есть я трезвый, Я вроде общаюсь с таким же, как и я. Я вроде хожу на группу. Я вроде служу. У меня вроде есть спонсор. У меня херово. Почему? Я там пользовался услугами консультанта, да, тоже к ним ходил, но консультанты, то есть это же за деньги в любом случае, здесь немножко, наверное, ну, не суть. То есть мне стало плохо, и я начал понимать, что ну, так долго нельзя. То есть мне моя трезвость была некомфортна. Но на определенном этапе мне захотелось выйти от этого состояния, в котором я находился. Хотя я трезвый, я в сообществе, я хожу на группы, я служу, даже что-то пытался там писать какие-то шаги. Я начал искать. То есть я понял, что мне нужна высшая сила. Как ее найти и где? Сначала я начал бегать. У нас было там аллилуйное еще сообщество. Убежал к ним. Мне очень понравилось, я у них один раз был на группе, и я почувствовал высшую силу прямо там. То есть это настолько было очевидно, и реально, и эти люди горели этой силой, да, то есть я видел в них ее, потому что они горели все. Но, то есть я не смог, потому что там, ну, такой, для меня был очень сильный уклон на религию, а я не очень религиозный, и для меня это было, ну, тяжело, и, то есть мне понравилось, но я понял, что я не смогу туда ходить и так неистово, да, служить, ну, наверное, у меня не получится. Пошел анонимный алкоголь, когда в Кемерово была одна группа. Но мне один человек просто очень умную вещь сказал: ты, говорит, подойди там к одному человеку и попросись у него спонсорства. Я к нему подошел. На тот момент в Кемерово еще не знали про шаги. То есть была книга «Анонимные алкоголики». И все. То есть я помню, что самой программы выздоровления на тот момент не было. То есть выздоравливали как могли. Потому что был там один человек, его звали Сергей. Я помню, что у него трезвости было очень много. Но он постоянно говорил о группе, что ему плохо. И вот мне повезло. На тот момент к нам приезжал Женька Молев. И вот он, ну, получается, что он, да, привез в Кемерово, точнее Сергей через него привез в Кемерово вот эту программу на шагов, и мы группой первый раз пошли по ней, там, ну, я не помню, человек 5-6, но у меня был спонсор, вот. Я начал делать шаги, то есть именно там не говорить о них, не думать о них, а делать. Еще тогда опыт был первый, да, он, ну, я сейчас по нему не спонсорю, сейчас уже много других, и книжка уже переведена, но тогда это был первый опыт, для меня это было очень сильно, да, очень мощно, потому что начали происходить странные вещи, ну, чудеса в моей жизни, и самое главное чудо, что на определенном этапе выздоровления, проснувшись утром, идя, я уже не помню куда и зачем, я вдруг понял, что я перестал гнать. Я сейчас выражаюсь так, ну что такое, да, гонило. Это борьба внутри себя, в своей голове, с самим собой там, и так далее. То есть со всем, что тебя окружает. Я вдруг понял, что это куда-то делось. Мне сначала это было непонятно, я, может, это не сразу понял, но та пустота, которая оказалась в голове, а это была не пустота, а это был покой, меня очень сильно озадачило. Ну, мне потом сказали, что, ну, это вот как раз оно и есть. Да? Я, наверное, полгода парил, вот реально, то есть это было то состояние, когда было очень сложно поколебить, да, веру, и, то есть я, ну, как, тоже блаженный, но вот такое состояние эйфории, то есть я почувствовал его, и он пришел ко мне. И это было, ну, наверное, самое, да, то, что произошло в моей жизни, когда вот именно на первых этапах это очень ярко, потому что ты вдруг понимаешь, что все, твоя проблема решена. Там вопрос о том, что хочешь или не хочешь выпить, естественно, он не возникал уже, там были другие проблемы, то есть проблемы внутреннего состояния и способности уживаться самим собой. бах, и это как-то произошло. И вот с того момента, да, когда я почувствовал, ну, все, в принципе, моя проблема была решена, и я как бы это почувствовал, я начал делать то, что должен делать, то есть делать в первую очередь программу. То есть, так как уже на тот момент я понимал, что программа выздоровления – это 9-12 шаг, то есть, что мне сначала надо возместить ущерб, делать 10 шаг, делать медитацию и помогать другим. 9 шаг. Ну, я так как жил в Кемерово, а всю свою молодость провел в Пензе, то в Кемерово у меня, я, конечно, там чуть-чуть начудил, но очень мало, потому что я, ну, уже был в сознании, и я не, ну, не делал ничего такого, там, ну, пару вещей, может быть. Но мне нужно было его делать, и я начал. У меня очень много девятки, то есть, там, я не знаю, может, список пунктов из 80, там, из 90, потому что я очень много воровал. Очень много делал таких, ну, нехороших вещей. И даже в Кемерово успел что-то сделать. Я начал его возмещать. Вот. Очень хорошо, да, что вот аноним-алкоголики такие, ну, грамотные люди. И обещание 9 шага звучит, пройдя половину пути. То есть, ну, это, наверное, специально сделано. Я не знаю для чего, но это очень, очень умно. То есть, потому что вот сейчас сколько уже трезвый, 9-й год, и у меня девятка не закрыта вся, потому что есть некоторые вещи, которые либо я не могу сделать, либо большие финансовые долги, но я внутренне знаю, что я их сделаю, потому что когда я приехал в Пензу, я начал ходить по всем местам, где я воровал, у кого я воровал, и делал 9-й шаги, и, в общем-то, мне приходилось ходить и по магазинам, и по учреждениям, и по ларькам. И ни разу не было такой ситуации, чтобы кто-то мне что-то сказал. А иногда были такие поражающиеся. То есть, ну, такие вещи происходили, что ну, это было что-то, да, когда человек за несколько секунд от агрессии растаивает и превращается в доброжелательного человека, который просто жмет тебе руку и просто говорит: ну, ты меня удивил, ты минут 5. То есть, ну, сильная вещь. Это такие духовные переживания, которые, ну, я не знаю, ни с чем нельзя сравнить, потому что здесь уже вопрос не цены, а вопрос вот этого духовного состояния. То есть, ну, конечно, не совсем грамотно говорить, да, то есть там покупаешь, но ты отдаешь. То есть для меня в определенный момент выздоровления было такое понимание, то есть, ну, моя собственная интерпретация 9-го шага, как вот чаша весов, да. То есть, когда я пришел в АА, то говно, которое я сделал, оно сильно перевешивало эту чашу. И вот этот 9-й шаг как раз выровнять вот эту чашу весов, чтобы можно было двигаться дальше. То есть выровнять этот баланс. И, в общем-то, ну, я не знаю, там получилось, не получилось, но обещание 9-го шага, если вот перечитать полностью, все в моей жизни свершилось. Если, в принципе, вообще прочитать все обещания, которые есть в книге, я не знаю, но нужно будет найти то, что не получилось. То есть то, что не свершилось. Это, ну, парадоксально, но это факт. То есть все, что там написано, оно произошло. А так как обещание 9-го шага, оно очень емкое, очень такое, ну, многообещающее, вот эти вот вещи, особенно там страх экономической нестабильности, это был, ну, для всех людей болезненный вопрос. Но сейчас я не гоню за деньги. И самое интересное, что они есть. Вот в чем парадокс, как только ты перестаешь гнаться за деньгами, они у тебя есть, и есть достатки. Я не знаю, как это работает, для меня это до сих пор парадоксально, потому что я не стремлюсь, еще раз повторяю, да, заработать миллиард. Но, ну, как-то так вот оно, ну, просто происходит, и все. По 10-му шагу это как инструмент, то есть он... Ну, как есть выражение, да, анонимные алкоголики – это как образ жизни. То есть, это не то, что я там делаю, иногда, а это образ жизни, да, то есть я жил на алкоголике, десятый шаг для меня, но сейчас, я не знаю, его стало меньше, то есть я очень редко звоню спонсору, чтобы сделать десятку, и то даже иногда надуманно это делаю, потому что, ну я не знаю, в общем-то, но, видимо, на каждом этапе выздоровления есть свои какие-то инструменты, потому что общение с высшей силой, оно становится как неотъемлемая часть твоей жизни, и некоторые простые вещи, ну, то есть, может, ты становишься крепче, там, я не знаю, к простым вещам, то есть, меня сейчас очень сложно, да, что-то вот прям разозлить так, что вот я начинаю гнать, потому что есть молитва, есть десятый шаг, да, то есть, есть инструменты. Одиннадцатый шаг на данном этапе он превратился в общение с высшей силой. То есть в течение дня, я не знаю, когда, как, где, но она всегда со мной. И я стараюсь уделять ей время и общаюсь. Ну, это мое личное взаимоотношение, поэтому я как бы не буду говорить как и что, но сам факт того, что высшая сила присутствует в моей жизни постоянно, что я часть ее, что я считаю, это опять же моя личная интерпретация, что мы все и все часть ее, поэтому, ну, то есть, есть она и все, можно вот так сказать, да, то есть, если, ну, сократить все это до там, трех слов. То есть есть высшая сила, и все. Двенадцатый шаг опять. Это неотъемлемая часть жизни. То есть, но сейчас это не стоит в формате того, что я должен помогать именно алкоголикам, страдающим от алкоголизма. То есть спонсорю я в любом случае. Это уже, ну, стало быть. Ну, то есть я должен это делать. Там 12-й шаг, если там в наркологии или еще что-то. А здесь уже произошла некая метаморфоза, и вот как в начале выздоровления я понял, что я должен помогать там, где я могу помочь. То есть, если я вижу ситуацию, что мне нужно помочь, я туда иду. Конечно, бывают и искушения, когда ты начинаешь думать о том, помогать тебе или нет, и не всегда то вот это инстинктивное, которое должно идти на помощь, выигрывает, потому что, ну, есть эго, оно никуда не делось и, наверное, никуда не денется. Там. Сейчас, может быть, в меньшей степени, но оно все равно проявляется. И не всегда так просто, да? Ага, видишь, нужна помощь, туда сразу побежать, потому что как только начинаешь об этом думать, не факт, что ты это сделаешь, потому что эгоизм хитрый, и он может тебя перехитрить. Что еще сказать? Наверное, что встало, да, то есть путь этот очень был интересен. Я думаю, он никогда не закончится, потому что написано, что мы не стремимся к духовному совершенству. Я это же не понимаю, что не получится достичь какого-то там совершенства. То есть я человек, я со своими проблемами, я всегда буду обижаться, бояться, трусить, потому что я человек. Невозможно этого не испытывать. То есть не испытывать чувства только трупа, поэтому я уже с этим давно смирился и принимаю это как должен. То есть, ну, как нормально человек. То есть я, если испугался, то это нормально. Если я там, ну, как-то обиделся, но опять же, смотря за что и как. Сейчас, естественно, все это в другом формате происходит. Но, ну, то есть я человек. И я понимаю, что это будет всегда там с дефектами характера. Это я оставил на усмотрение своей высшей силы, потому что я не знаю, там, какой мне нужен, какой не нужен. И вообще я перестал над тем заморачиваться. Это не мое дело. Да? Мое дело делать. Основываясь на тех принципах, которые описаны в 12-м шаге. Хотя бы так. Это будет вообще высший пилотаж, если применять в жизни те принципы, которые прописаны. Этого вполне будет достаточно, чтобы прожить жизнь полезную и достойную, и достичь своей цели, да. А цель, она упростилась, ну, до того, что просто, если вот меня спрашивают, какая твоя цель, я говорю, быть полезным высшей силе, да. Вот, такой четкий, понятный для меня ответ, я понимаю, что это значит. И я знаю, что для этого нужно. Ну, может, не знаю, но я представляю, что для этого нужно делать. И, в общем, с такой целью точно не пропадешь. То есть я вот живу, у меня нет там цели там, купить там, квартиру, машину, там, миллиардер. Нет, у меня есть цель быть полезным. Даже можно убрать высшую силу, потому что если, опять же, взять мою интерпретацию высшей силы, что это все, то просто быть полезным всему. Конечно, не просто. Много подводных камней в этом. Потому что жизнь, она, ну, она непростая. У нее есть свои трудности, есть работа. И так, ну, то есть много всего, где, насколько я уже понял, не всегда получается применять те принципы, которые описаны в книге. Потому что, ну, есть бизнес, в котором все, ну, немножко извращено. И приходится иногда переступать. Ну, потому что, я не знаю, по-другому не получается. Пока, возможно, в дальнейшем все будет хорошо. Но все равно сейчас вот что-то делать не так очень тяжело. То есть, если я делаю что-то не так, я же понимаю, я же не дурак, то есть себя ты не обманешь, то, ну, у меня большое сопротивление к плохим вещам. Большое сопротивление, потому что это очень сложно. Потому что я знаю, что это 10-й шаг. Ой, ну да, что это 9-й шаг. Я понимаю, что если я делаю что-то не так, потому что мне уже не раз в трезвости, в выздоровлении приходилось делать 9-ку за те вещи, которые я совершал. Но они, естественно, были незначительные. Но даже за проявленную агрессию мне приходилось, да, идти, там, извиняться, там, что-то как-то это исправлять. Ну, есть программа, есть определенные правила, да, которые я должен соблюдать. И никуда здесь не денешь. То есть, если ты делаешь, то ты либо делаешь, либо не делаешь. Здесь не может быть такого, что там подделал, здесь не подделал. Самое интересное, да, вот, если подытожить, что получилось. Вот я 33 года очень успешно себя убивал, да, то есть за 33 года своей жизни в активном потреблении я приобрел, ну, если говорить о ценностях, то только нарды резные и сковородку Тефаль, с которой я вышел из реабилитационного центра, в чужих вещах там и так далее. Ну, мама, которая умерла, хотя, я не знаю, для меня она не умерла, и каким-то образом я могу с ней общаться. Я не могу это объяснить, но когда я делал 9-ку на могиле, писал письмо, вот, когда я его сжигал, естественно, там слезы, потому что это все очень интимно, очень сильное духовное переживание, а мой взгляд вдруг упал на могилку, которая была через одну могилку, я услышал четкое руководство от нее, она была заброшена. Иди и сделай, ну, приведи в порядок. Я вот со слезами на глазах, там, вырывал траву, все вот это. То есть это было настолько ярко, что там, ну, я ее просто почувствовал. И когда я там захожу в церковь, то есть я начал с ней общаться. Поэтому для меня, ну, по факту она умерла, но, естественно, она умерла, и это был ее вклад в мою трезвость. То есть она всю жизнь пыталась мне помочь, у нее не получалось. И только своей смертью смогла подарить мне жизнь. Конечно, это, ну, очень сильно звучит, но я так считаю, потому что именно вот этот ее поступок дал мне возможность жить дальше, потому что я тоже умирал, ну, реально. И это сильно. То есть она сделала то, что хотела, потому что единственное, чего она жила, это для меня, ну, насколько я знал, да, и вот, ну, получилось так, как получилось, я ей очень благодарен, то есть я, ну, постоянно ее посещаю, я с ней общаюсь, в общем-то, я не считаю, да, что она там куда-то ушла или еще что-то, я ее чувствую. Не, говорю, это, опять же, чисто мое восприятие реальности, и я просто не могу это объяснить, но, наверное, это не надо объяснять. Что сейчас, да, я сколько уже, 9-й год трезвый, там, ну, естественно, я хожу на группы, спонсорю людей, там, служу там, и в конференциях участвую. Ну, сейчас что-то у нас в городе как-то все затихло, но группа есть, она работает. То есть у нас шаги в первую очередь, да, то есть человек приходит на группу, сразу шаги, потому что все шаговые, все. То есть, я когда приехал в Пензу, у меня была единственная цель открыть группу А, потому что ее не было. и где-то месяцев 8, может, чуть поменьше, мне приходилось ходить одному на группу, то есть я приходил на группу, один сидел минут 20, потому что я знал, что никто не придет, потому что ни пятой традиции ничего тогда не было, потому что здесь никто ничего не знал. В наркологии нас не пускали, точнее меня, потому что был для меня человек, и он как-то очень сильно испортил отношения с главным наркологом, что мне пришлось месяцев 6 к нему ходить, чтобы он потом наконец сказал: ладно, все, хорош, давай. А потом появился второй алкоголик и так далее. Сейчас уже группа, человек там 10-15 ходит. Я сейчас уже понимаю, что все, да, то есть она уже есть, и сейчас будет, наверное, какой-то рост, да, именно сообщества, потому что сразу сложно. Я не знаю, это уже не мое дело быть полезным, и все. Из таких каких-то благ, я не знаю, то, что там... Я сделал 9-й шаг, да, то есть я не боюсь куда-то идти или кому-то идти, с кем-то здороваться, с кем-то общаться, то есть я могу свободно перемещаться по Пензе в любое место, потому что все возможные 9-ки я сделал, остались у меня там крупнофинансовые и те, которые я просто не знаю, как сделать, то есть но опять же, высшая сила, она творит чудеса, и она сама знает, когда это надо. И она просто присылает эти ситуации. Вопрос в одном. Просто это надо понять и сделать. У меня несколько было таких ситуаций, они мне просто посылались те девятки, которые я хотел сделать. И, естественно, я их делал, потому что я видел, что оно. То есть, простой пример. Я там воровал магнитолы, и вот я еду с таксистом, и он мне рассказывает, что мне вчера вытащили магнитол. Я просто еду ему покупать магнитол. И таких вот примеров очень много. Финансовую сторону я не хочу затравить, потому что, насколько мне удалось понять, выздоровление – это некий рост, развитие. Как духовное, так и физическое, так и психологическое, так и финансовое. Потому что, находясь в хорошем состоянии духа, ты что-то ищешь. Ты ищешь каких-то познаний и так далее. То есть, ты начинаешь развиваться. Поэтому, естественно, я поначалу сейчас у меня небольшое дело с ребятами. То есть, у нас получается, деньги мы зарабатываем. Машина, квартира, уже все свое, да, то есть я за 8 лет трезвости приобрел в сотни раз больше, чем за 33 года своей, так сказать, самостоятельной жизни. И, опять же, не в деньгах счастье, это очень такое емкое и мощное понятие. Вопрос, кто насколько и как его понимает, но для меня я четко усвоил, что счастье за деньги не купишь. Счастье – это термин духовный. И логично, что его надо искать не в магазине, а где-то в духовном мире. А путь туда лежит через наши 15 шагов. И, в общем-то, чтобы быть счастливым, не надо ничего. Нужно просто 5 минут тишины и общения с высшей силой. И все. И вот оно счастье. В принципе, счастье в благодарности, если так вот интерпретировать, что я счастлив, когда я благодарю свою высшую силу. Я очень счастлив, потому что это со слезами, это все очень круто. В общем-то, наверное, все. Тоже, наверное, время, да?
Да, Денис, спасибо тебе огромное.
Да, спасибо вам, что позвали.
Ребята, теперь желающие задавать вопросы. Ставьте, пожалуйста, единички. Сергей, Виталий, микрофон твой, пожалуйста.
Виталий, алкоголик, меня, надеюсь, слышно.
Да.
Хорошо.
Спасибо. Спасибо большое, Денис, за спикерское, за полезный твой опыт. Но у меня вот к тебе такой вопрос есть. Я просто не совсем понял. Значит, вот ты ходил в сообщество АН, и, насколько я понял, там более ортодоксальная такая была группа по религиозной теме, ты пошел в АА. Все-таки, как ты себя идентифицировал, самоидентифицировал именно в этом плане? Для меня это важно, потому что для меня тоже полезен опыт тех людей, с которыми я могу идентифицировать себя сам, а я алкоголик. И ты пошел только из-за того, что группа тебе больше понравилась, Или у тебя были какие-то внутренние ощущения, что ты все-таки алкоголик? Спасибо.
Спасибо, понял. Группа АН была не ортодоксальной. Я ходил на группу... Ой, ну они аллилуйные группы. То есть АН в Кемерово, ну обычно АН, как везде. То есть там сообщество как сообщество, хорошее сообщество. Я пошел в аллилуйную группу, то есть которые там Христа, ну я не помню уже как там, что, но они в церковь ходят, там песни поют. То есть я пошел к ним, и мне понравилось, но я испугался, потому что я не ортодокс, там, я не могу так вот неистово в это верить. А в НАИ, ну я ходил в НАИ, то есть я сфилился, я с наркоманом. То есть я называл себя наркоман, алкоголик, игроман. То есть я еще игроман. У меня даже был опыт создания, попытки создания группы анонимных игроманов, даже литература еще до сих пор лежит. По поводу идентификации, я не знаю, я если иду на группу анонимных наркоманов, я анонимный наркоман. Но идентификация с алкоголизмом произошла почему? Потому что я пил всегда, я не выбирал, что пить, а в веществах я выбирал. А вот в алкоголе я не выбирал, я даже Максим купил вот эту замерзайку по 3-4 литра, и меня с нее парализовывало. То есть вот просто когда, ну вот она, сама идентификация, когда в веществах ты делаешь выбор, а в алкоголе нет, ну логично, что ты хронический алкоголик. То есть у меня была уже идентификация с алкоголиком. Мне... Я почему пошел в АА? Я хотел найти его. А ходя в НАИ, мне стало плохо. Я не мог его найти. Может, я что-то не так делал, я не знаю. Я не говорю, что группа НАИ там была плохая или еще что-то. Возможно, я что-то не так делал. Но я его не нашел. Мне на определенном этапе я начал страдать от своей трезвости. И мне надо было что-то делать. Я четко понимал, что я сдохну, если я сейчас что-то не начну делать. Я начал его искать. Я пошел туда. Я просто нашел его в АА. И поэтому я анонимный алкоголик. Все. Спасибо.
Спасибо, Денис. Ребят, вопросы? У кого еще есть, ставьте, пожалуйста, единички. Саша, пожалуйста.
Всем привет, Саша, алкоголик. Денис, спасибо огромное тебе за спикерскую. Вот если можно, расскажи, пожалуйста, как у тебя отношения с сыном и ну, на данном этапе, какие у вас чувства, взаимопонимания и прочее. Спасибо.
Ой, ну это такая очень тяжелая тема, потому что старший мой, он живет с бывшей. Я там, ну, я, естественно, делал девятку и ей, и ему. Отношения у нас хорошие, даже с бывшей, хотя она пьет, но все равно, то есть нормально отношения. С сыном я встречаюсь, я с ним по четвергам хожу в баню, то есть он приходит к нам в гости. Но как отец, я не знаю, я считаю, что я не очень хороший отец, потому что я, во-первых, не могу эмоционально все это вывозить, я срываюсь. Ну, не знаю, почему. Вот я сейчас, у меня сейчас новая семья, и у меня, ну, приемный сын. Я то же самое, да, вот у меня проявляется и к нему. То есть я не могу понять, что это такое. Я понимаю, что я его люблю, да, то есть я привязан к нему, то есть это часть, да, нашей семьи. Но вот это вот, оно откуда-то берется, даже вот по отношению к старшему сыну, то же самое. То есть, не могу объяснить, очень тяжело. Я прошу Бога, да, прошу высшую силу, чтобы он меня научил любить детей. Но вот пока вот так, да, то есть есть как есть. Я очень стараюсь, все там пытаюсь в книжках что-то найти, да, как. Но есть эмоции, и пока вот получается так, как получается. Но я стараюсь, то есть я вижу, что есть проблемы, просто надо с ней работать. Возможно, это более длительный процесс будет, потому что мы еще хотим ребенка, и ну, то есть к этому надо готовить, потому что ну, так нельзя. Я вижу, что то есть я, когда там ругаюсь или что-то, я понимаю, что так не должно быть. и я неправильно себя веду. Но, ну, что-то вот внутри происходит, что-то вот переклинивает, а убежать некуда. То есть тяжело. Но все равно получается. То есть я не могу сказать, что там плохие отношения. Нет, отношения хорошие. В общем-то, мы ладим, когда ладим. Со старшим вообще как бы проблем нет. Но он живет далеко, поэтому я его не так часто вижу. Точнее, не тоже далеко, а в другой семье. Ну, такие, ну, отношения у нас с ним добрые. А с младшим, ну, в общем-то, тоже. Потому что, ну, и он еще такой очень гибкий, мягкий. Поэтому он, как с гусь вода. То есть он через вот эту мою реакцию как-то через что-то пропускает. И он, в общем-то, через 5 минут уже не помнит это. Поэтому, ну, тяжело. Вот, единственное, что могу сказать, что надо работать. То есть над этим надо работать, нужно прикладывать усилия. То есть больше усилий, больше. Все это надо учиться. Я этого не умею, я никогда этого не делал, я этого не умел. А то есть отцовство – это не так просто. Поэтому только с помощью моей силы и времени, я думаю, этому научусь. Спасибо.
Спасибо, Денис.